Герберт Уэллс. Остров доктора Моро. Глава первая. Зверинец на корабле. Не знаю, сколько времени провел я на скамье маленького челнока, думая, что, будь у меня только силы, я выпил бы морской воды, чтобы сойти с ума и поскорее умереть. В таком положении вдруг увидел я на линии горизонта, не придавая тому большего значения, чем какой-либо картине, парус, направляющийся ко мне. Без сомнения, я бредил, а между тем ясно припоминаю все то, что произошло. Помню ужасное волнение моря, причинявшее мне головокружение и постоянное ныряние судна на горизонте. Я твердо был убежден в своей смерти и с горечью раздумывал о бесполезности столь поздно являющейся помощи, только ради того, чтобы застать меня еще в живых. В продолжение некоторого промежутка времени, который показался мне бесконечным, следил я за приближением ныряющей шхуны. Это было небольшое судно с латинскими косыми парусами. Оно лавировало, так как шло прямо против ветра. Мне даже не пришла в голову мысль обратить на себя его внимание. Начиная с момента, в который я ясно различил судно, и до той минуты, когда я увидел себя в каюте, обо всем случившемся за этот промежуток времени у меня сохранились смутные воспоминания. Смутно помню еще, что меня приподняли до шкафута. С высоты капитанского мостика как будто глядело на меня грубое красное лицо с веснушками, рыжими волосами и бородою. Пред моим взором промелькнуло также другое сильно загорелое лицо с необычайными глазами. Немного спустя, кажется, влили мне сквозь стиснутые мои зубы какую-то жидкость. Все это я видел, как в каком-то кошмаре. Далее ничего не помню. Очень долго пролежал я в бессознательном состоянии. Каюта, в которой я очнулся, была очень узка и грязна. Довольно молодой блондин с торчащими светлыми усами и с отвисшей нижней губой сидел около и держал меня за руку. С минуту смотрели мы друг на друга, не говоря ни слова. В его серых влажных глазах не было никакого выражения. В это время прямо над моей головой я услышал какой-то шум, как будто от передвижения железной кровати, вслед за тем глухое и сердитое рычание какого-то большого животного. Одновременно с этим заговорил блондин. Он повторил свой вопрос: «Как вы себя чувствуете?» Кажется, я ответил, что чувствую себя хорошо. Мне было вовсе непонятно, как я очутился здесь, и блондин, должно быть, прочел в моих глазах этот немой вопрос. «Вас нашли в шлюпке, умирающего от голода. Судно называлось «Дамальтьер» и имело странные пятна на гладких бортах». В этот момент мои взгляды упали на руки, они так страшно похудели и походили на мешки из грязной кожи с костями. Вид их вернул мне память. «Примите немного вот этого», — проговорил он и подал мне какое-то холодное лекарство красного цвета. «Ваше счастье, что вы попали на судно, на котором случился врач». Он говорил шепелявя. «Что это за судно?» — выговорил я медленным и сиплым от долгого молчания голосом. «Это маленькое прибрежное судно из Арики и Кальна. Оно называется «Ля Шанс Руж». Я не спрашивал, откуда оно идет. Без сомнения, из страны сумасшедших. Сам же я не более как пассажир, принятый на судно в Арике». Шум над моей головой повторился. Это была смесь угрюмых ворчаний и человеческого голоса. Вслед за тем голос приказал тройному идиоту замолчать. «Вы были близки к смерти, — продолжал мой собеседник, — и счастливо отделались, но теперь я впустил вам немного свежей крови в жилы. Чувствуете вы боль в руках? Это от впрыскиваний. Ваше бессознательное состояние продолжалось почти 30 часов». Я медленно приходил в себя. Вдруг мои мысли были прерваны лаем своры собак. «Нельзя ли мне что-нибудь поесть?» — спросил я. «По моей милости для вас велено зажарить целого барана». «Мне достаточно только небольшого кусочка», — сказал я уверенно. «Я сгораю желанием знать», — продолжал он после короткой паузы, — «что случилось с вами и каким образом вы очутились одни в этой шлюпке?» В его глазах промелькнуло выражение какой-то недоверчивости. «К черту эти ворчания!» И он быстро вышел из каюты. Я услышал сильный его спор с кем-то, кто, как мне показалось, отвечал ему на непонятном языке. Прения как будто кончились побоями, но относительно последних, по-видимому, слух меня обманывал. Прикрикнув затем на собак, доктор вернулся в каюту. «Ну, — воскликнул он еще с порога, — вы хотели начать свой рассказ». Прежде всего я сообщил ему, что меня зовут Эдвардом Прендиком, и что я много занимался естественной историей, убивая этим часы своего досуга. Мое благосостояние и независимое положение способствовали занятиям. Казалось, это его заинтересовало. Я также, признался он, занимался науками. Я изучал в Лондонской университетской коллегии биологию, истребляя яйца дождевых червей и улиток. Да, тому уже 10 лет. Но продолжайте. Расскажите мне, как вы попали на то судно. Я рассказал ему о кораблекрушении Дем-Альтьер, от которого успел спастись в ялике вместе с Констаном и Гельмаром, о споре последних из-за распределения пищи и о том, как оба моих товарища, разодравшись, выпали за борт лодки в море. Откровенность моего рассказа, казалось, удовлетворила его. Я чувствовал себя крайне слабым и говорил коротко и сжато. Когда я кончил, он принялся рассказывать об естественной истории и о своих биологических занятиях. По всей вероятности, это был самый обыкновенный врач, и вскоре он перешел к разговору о Лондоне и его развлечениях. Им было рассказано мне даже несколько анекдотов. Все это я покинул уже 10 лет тому назад. В то время я был молод и увлекался, но во мне было много животного. К 21 году я все проел. Теперь могу сказать, я ко всему равнодушен, но надо сходить посмотреть, что этот повар-дурак делает с вашим бараном. Рычание над моей головой вдруг возобновилось с такой дикой яростью, что я задрожал. «Что там происходит?» — закричал я, но дверь была заперта. Доктор вскоре возвратился с жареной бараниной, и она была так вкусна, что я позабыл спросить его о слышанном реве животных. Спустя день, едою и сменяющим сном, я восстановил немного силы, потерянные за неделю вследствие истощения и лихорадки, и был в состоянии дойти от моей кушетки до полупортика, смотря на синие волны, состязавшиеся с ними в скорости. По моему мнению, шхуна шла по ветру. Монтгомери, это было имя белокурого врача, вошел в этот момент, и я попросил у него свою одежду. Он сказал мне, что ту одежду, в которой я спасся от кораблекрушения, выкинули за борт. Одолженный им костюм из тика был для меня немного велик, так как Монтгомери был выше ростом и довольно толст. Он принялся рассказывать о разных вещах и, между прочим, сообщил, что капитан 3/4 их пути лежал пьяным в своей каюте. Одеваясь, я задал ему несколько вопросов о курсе корабля. По его словам, корабль направлялся в Гавайи, но должен был еще причалить к берегу, не доходя до него. — Где? — спросил я. — На одном острове, на котором я живу. Насколько мне помнится, он не имеет названия. Вытянув верхнюю губу, он посмотрел вдруг на меня с таким растерянным видом, что мне показалось, будто бы мой вопрос смутил его. «Я готов», — проговорил я и вышел следом за ним из каюты.